Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 23 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Антония, Леонтия, Даниила, Александра, Петра, Стефана, Георгия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Антония Киево-Печерского. Родился святой в 983 году, недалеко от Чернигова, в местечке Любичи. С юных лет, имея страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, подвязаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании, так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь. Прозирая в Антоне великого будущего подвижника, игумен по внушению от Бога отправил его на родину, сказав: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы. От тебя произойдет множество иноков». Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой привык на Афоне. По смотрению Божию, на одном из холмов киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом. Он стал подвязаться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи, иногда не ел по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского. Святая жизнь преподобного Антония озарила всю русскую землю красотой монашеского подвига. Антоний, стремившихся к иночеству, принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около преподобного собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келий для иноков. Святой Антоний, поставив над братьей игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались ближние и дальние пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери. Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитровский монастырь. Благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени число братьев уже достигло 100 человек. Великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келья, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Ведя рассказ об этом, летописец замечает, что хотя и существуют многие монастыри, устроенные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся молитвами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси. За святую жизнь Бог прославил преподобного даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им Великой Печерской Церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые по повелению Царицы Небесной пошли в русскую землю для построения храма в Печерской обители. При этом явление Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни, 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония по Божьему усмотрению остаются сокрытыми. Одной из важнейших добродетелей в духовной жизни является трудолюбие. Когда Господь сотворил Адама, то одной из первых заповедей было ему сказано: «Хранить и возделывать рай». То есть заповедь об определенном труде. Понятно, возделывание рая не состояло в ведении сельского хозяйства, потому что все было весьма хорошо и не требовалось никаких усилий, которые бы рай украшали внешне. Эдемский сад и красота внешняя, она абсолютно полностью зависела от внутреннего состояния человека. И именно об этом говорила заповедь: «Возделывай рай своего сердца, и это приведет к украшению и внешнего мира». В этом закономерность. Хотя мы по своему недоумию и надеемся изменить внешний мир и думаем, что от этого зависит наше благополучие, счастье, радость, мир сердечный. Это иллюзия. Совершенно обратный процесс. Очисти внутреннее, тогда и внешнее будет чисто. Ищите прежде всего Царствие Небесное, тогда все остальное приложится вам. Вот духовный закон. И мы видим, когда человек сосредотачивается на внутреннем, то внешнее оно развивается особым образом и под специальным Божьим присмотром. И вот Адам, изменив своему призванию, нарушив послушание, увлекся в соблазн без труда магическим образом достигнуть богоподобия, будете якобози. И Господь одно из наказаний как раз и выбирает труд. Теперь труд становится тягостью. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, проклята земля за тебя, и терния и волчцы принесет она тебе. Труд становится воспитательным упражнением для того, чтобы, чтобы человек стал вновь человеком. И именно это упражнение, которое по замыслу Божьему должно помочь человеку прийти в себя, оно остается в небрежении. Наблюдая за многими и многими прихожанами, особенно за молодежью, отмечаю с горечью, что трудолюбие не в чести. Что далеко не каждый человек, например, наблюдение у детей, когда ребенок увидел живую курицу, и когда он узнал, что это курица, был настолько удивлен, что я, говорит, думал, что курица, она в холодильнике, в упаковке. И вот многие люди, они так о жизни имеют очень суженное представление, что открыл холодильник, и вроде как вот все уже есть. Или пришел в магазин, все на полках есть, и хлеб, и картошка, и всевозможные фрукты. И поэтому основной целью жизни для человека становится не приобрести каких-то навыков, как можно больше. Как одна девочка, некоторое время назад, будучи подростком, для себя задачу поставила. Она готовилась к войне. А для того, чтобы быть к ней готовой, нужно приобрести как можно больше навыков. Поэтому нужно обязательно научиться шить, прять, готовить еду, садить картошку, доить корову, и прочие вот такие навыки, которые они пригодятся в голодное время. Вот современный молодой человек, поскольку ничего этого не умеет, то желание одно и цель такая жизненная. Это найти место, где зарабатываешь побольше денег. Потому что деньги — это такая гарантия к всевозможным благам. То есть, если есть деньги, то можно и это купить, и это купить, и это купить. Такая пожизненная цель, которая перекрывает все остальное. Поэтому вообще недоумевают, зачем нужно учиться тому, другому, третьему, когда нужно просто найти теплое место, и жизнь будет в шоколаде. Трудно представить, что случится с молодым человеком или девушкой, если вдруг окажется в ситуации, ну как в детской песенке из фильма «Красная шапочка». А если ты на остров необитаемый попадешь, как же там будешь без повара, без няни? И вот мальчик рассуждает, что я там пойду топор найду. Ну да, ты размахнешься по сосне, ударишь по ноге, что настолько порой не приспособлены к жизни, что, изменив немножко ситуацию, человек оказывается совершенно беспомощным, беспомощным к выживанию в тех или иных условиях. Конечно, во многом виноваты сами родители. Непонятно, что произошло, вернее, точнее, понятно, что мы, строя общество потребления, то есть максимально сосредоточен на потреблении, на обеспечении себе комфорта, атрофировали у собственных детей жизненно важные навыки. Потому что все время куда-то торопимся, и гораздо проще все сделать самим. То есть не приучать ребенка зашнуровывать ботинки, завязывать, а потому что это, ну, не только времени требует, это требует и нервов крепких, потому что ребенок же все время в сопротивлении находится, он не хочет, ему хочется там без ботинок вообще идти на улицу. А вот поставить себе задачу и довести до конца вот этот педагогический урок, чтобы ребенок во что бы то ни стало выполнил волю родителей. Мы все жалеем. Мы думаем, что детки не такие все бедные, несчастные, что они там перенапрягутся, лишнюю физкультуру, лишний труд. Поэтому все сами, все за них. И дети растут такими абсолютными оболтусами, не готовыми ни к какому преодолению самих себя. То есть ни в чем. Любая прихоть, так с полщелчка, хочу сладенького, пожалуйста, хочу попить, пожалуйста, хочу там развлечься. Там, на 3 часа ушел в компьютер, в телевизор. А так вот, чтобы сделать от и до, вот сказано, сделано, не хватает. Нужно себя преодолевать. И вот это один из важнейших навыков, который нужно добиваться целенаправленно в своих детях. Добиваться воспитанием. А мы наивно думаем, что вот у нас есть какой-то более-менее неплохой пример. Мы для детей показываем своим каким-то трудолюбием, стремлением заработать денег. И дети, они вот, глядя на нас, вырастут. Так что-то не получается. Что дети, они на нас вроде глядят, а сами все стремятся к развлечению, как бы себя поразвлечь. И потом приходит мать и плачет, что делать с 20-летним оболтусом, который по 8 часов в день рабочую смену проводит перед компьютером, развлекается. Или дорастает до 40 лет и по-прежнему играет в танчики. Но это же какое-то просто безумное недоразвитость, инфантилизм, это застревание в детстве. Или есть еще такое заблуждение, что нужно обязательно ребенка развивать, чтобы он выучил все языки, выучил скрипку, рисование, секции всевозможные освоил. Нужно его загружать. Но что важнее для человека? Например, выучить английский язык или научиться заправлять свою кровать? Ну, конечно, заправлять свою кровать, потому что это навык, он будет сопровождать его по всей жизни. И вот мы часто оставляем важное в погоне за какой-то иллюзией, за какими-то воздушными замками. Но ребенка ведь нужно учить элементарным вещам, убирать за собой, помогать родителям, не уклоняться от своих домашних обязанностей. Эти навыки, они жизненно важны. Здесь не нужно жалеть, нужно быть строгими, последовательными и доводить свои требования до конца. А не то, что сказал, ребенок сказал сейчас, и там 2 часа уже сейчас. И проще самой все перемыть, переделать. Конечно, проще, но не полезно ни тебе, ни твоему чаду. Вот эта тема трудолюбия, она, конечно, очень важна для рассмотрения. Подумайте об этом, дорогие мои. Давайте будем воспитывать детей трудолюбивыми. Потому что когда они войдут в духовную жизнь, это качество будет для них крайне важно. Умение преодолевать себя и делать то, что надо, а не то, что хочется. И помогай нам всем, Господь.